он обрел за это понимание ее. Но Мишу могли увезти отсюда. Она же не следила за входом в здание. Мало ли кто за этот вечер побывал здесь. Раза два Коре приходилось останавливаться, замирать и даже прятаться. На втором этаже был пост. Видно, там находились кабинеты начальства. Кора чуть было не толкнула задремавшего часового. К счастью, он похрапывал, так завалив назад стул, что тот касался спинкой стены, и не проснулся при ее приближении. Кора решила оставить обследование этого участка коридора на случай, если не найдет Мишу в ином месте. Надежд на этот начальственный угол было мало. Она судила по дверям, обитым кожей, с черными табличками на них. Во второй раз ей пришлось скрываться в туалете от двух медсестер, которые совершали обход. Кора не сразу обнаружила ход в подвал. Дверь туда была очень мала, и Кора дважды миновала ее, прежде чем заметила в казенной полутьме. Кора толкнула незаметную, покрашенную в бурый цвет дверь и по бетонным ступенькам спустилась вниз, где было сыро, но лампы светили ярче. Там пахло карболкой и какими-то лекарствами, и Кора сразу поняла, что находится на правильном пути. Через несколько шагов по подвальному коридору Кора остановилась перед дверью, которая, на ее счастье, была заперта снаружи. Пройти дальше было можно, а вот выйти оттуда нельзя. За дверью коридор был белым, стенки выложены белой плиткой. Затем была еще одна дверь, вернее, перегородка из небьющегося стекла, на которой время от времени вспыхивала электрическая надпись «Опасно, смертельно опасно, дальше хода нет». «Миша здесь», — понимала Кора. Она не послушалась надписи и повернула штурвал, которым отпиралась внутренняя дверь. Сразу зазвенела тревога, покатилась по подвалу звонком, загорелся красный огонек. Кора быстро прошла внутрь. Если ее здесь сейчас застигнут, то ей некуда будет деваться. Впереди была еще одна стеклянная дверь, почти вся замазанная белой краской, лишь на уровне глаз был оставлен прозрачный кусок, как прорезь в старинном танке. Кора остановилась перед прозрачной стенкой. За ней была ярко освещенная комната, без окон, тупик, слепой конец подвального коридора. Там стояла койка, покрытая серым одеялом. Миша лежал на одеяле, отвернувшись от Коры. Кора постучала в перегородку. Миша был неподвижен. И его неподвижность страшила. И тут Кора увидела, что на полу у самой перегородки лежит разлинованный лист бумаги, вырванный из какого-то формуляра или блокнота. На нем было написано густо и неровно, бурой краской. Пятна этой краски остались на полу. Заражен, испытывали вирус, грозит вам земле. На большее у Миши Гофмана не хватило сил. Кора поняла, что он писал своей кровью. Потом он смог забраться на койку, подогнуть ноги и отвернуться к стене. И Кора поняла, что он без сознания, а еще вернее, мертв, и ей не докричаться до него. Но и уйти было нельзя. Мише плохо. Как заставить охранников помочь ему? Может, дать какое-то лекарство? О каком вирусе он торопился сообщить? Надо добраться до телефона, вызвать полковника, вызвать их начальство. Они обязаны спасти человека. Впоследствии Кора спрашивала комиссара Мелодара, был ли Гофман телепатом. Мелодар отмахивался, утверждая, что телепатии вообще не существует, это выдумка фокусников. Но доктор Ванесса, приехавшая как-то в университет навестить Кору, сказала ей, что телепатия как атавизм, как система связи, которая помогала первобытным людям выжить, конечно же, существовала. И у некоторых людей эти способности могут просыпаться в особо критические моменты жизни. Видимо, именно это произошло с Мишей Гофманом, который, умирая в стеклянном подземном боксе, предчувствовал не только то, что Кора придет и прочтет его послание, но и, что было для него самым страшным, она не сможет осознать, каких трудов и какой боли стоило ему написать записку, которая заключала в себе страшную догадку, касающуюся его собственной смерти и смерти всех людей. Но в тот момент Кора кинулась поднимать, будить стражей, вызывать помощь. Она не думала, что своим порывом сведет к нулю последнее героическое действие Гофмана. И, почувствовав эту угрозу, Гофман смог послать вслед ей свою последнюю мысль. «Остановись! Ничего не говори убийцам! Это смерть для всех! Сообщи комиссару!» Может быть, слова были не такими или не совсем такими, но понимание слов заставило Кору замереть. Миша запретил ей звать на помощь, и это был приказ, и Кора не могла ослушаться его. Такова была сила сигнала, посланного мозгом Миши Гофмана, который тут же умер. Кора смотрела на него, прижав к губам кулак. «Прости, Миша», — сказала она. Она поняла, что Миша умер, и теперь все зависит от нее. Удастся ли ей выбраться из подвала и здания незаметно, чтобы полковник не догадался, что Кора видела. Главное — добраться до профессора Калнина, и он поможет ей. К счастью, сигнал тревоги, который прозвучал из подвала, не поднял стражей. Может быть, им и не очень хотелось туда спускаться. Может быть, они знали о вирусе? Кора на цыпочках поднялась на первый этаж. Коридор, еле освещенный слабенькими лампочками, скрывался в полумраке. До открытого окна отсюда было недалеко. Но как раз, когда она подбегала к комнате, в которой было это окно, по лестнице сверху приблизились тяжелые шаги людей в сапогах. Кора успела нырнуть в дверь и беззвучно закрыть ее за собой. Шаги проследовали мимо. Шли двое. Они негромко разговаривали, словно боялись кого-то разбудить. Наверное, медсестры. Кора выбралась через окно. Дождь совсем перестал, и даже первые, самые смелые цикады короткими фразами пробовали, не застудили ли они свои драгоценные музыкальные инструменты. Трава была мокрой. Чтобы не рисковать, Кора спряталась за кустом, росшим у здания. Прожектор светил на ворота, ее выхода не ждали. Кора шла вдоль здания до тех пор, пока не поравнялась с углом барака. Теперь он прикрывал ее, и можно было смело бежать к своей комнате. Но вместо этого она остановилась у стены и с минуту просто стояла, превозмогая страшную усталость. Ноги отказывались сделать еще шаг. Совсем рядом послышался громкий шепот. Женский голос произнес: «Ты бы руки не распускал, Влас Фотиевич, ведь окажешь мне неуважение. А как вернемся домой, я сразу могу меры принять. За мной такая сила стоит, закачаешься».
«Ты чепухи не неси, крохотулечка моя. Кто их знает, здешних? Может, и у меня окажешься? Подумай. Тогда я с тобой тоже строгость проявлю. Я ваших революционеров, социалистов, на дух не переношу.